Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Прежде всего, я хочу передать привет человеку, который написал мне, с которым я сегодня говорил, когда ехал домой на машине. Вот знаете, как бывает, люди расстаются, а потом интернет их сводит. Его зовут Слава Гуревич. Слава, мы с тобой поговорили, теперь, надеюсь, ты увидел меня. Я подбил его на то, чтобы он смотрел мои стримы. Он не знал моих стримах. Ну, бывает такое, да. Он живет в Израиле, работает на телевизионном канале звукорежиссером. И мы вспомнили некий концертный тур, на котором мы были вместе и ездили по России. Это было много-много лет назад. И я очень рад тому, что что интернет нас свел обратно. Я надеюсь, Слава, что ты будешь со мной и что ты будешь смотреть, потому что ты человек политизированный в хорошем смысле. Можешь написать здесь привет в чате, потому что я чат смотрю. И Шоколад пишет, а рубрики «Парад уродов» не будет. Вы знаете, есть эта рубрика, и она постоянная, и тут ничего не сделаешь, потому что уродов огромное количество, просто... Я их мешаю с нормальными людьми, не получается их выделить в отдельный какой-то стрим, какую-то папку и так далее. У меня нет этого. Ну хорошо, давайте теперь начнем. Я подключил сегодня другой микрофон, чтобы вам отчетливо было все понятно. Ну, вначале скажу ритуальные слова. Я просил бы вас, чтобы вы подписывались на мой канал, чтобы вы рассказали друзьям о том, что есть такой канал, чтобы вы ставили лайки, ставьте, чтобы вас не уговаривали. И очень важно, если у вас есть возможность, бросайте донаты, я буду вас благодарить прямо во время программы. Только бросили и сразу, потому что, простите, в донатах, ваши донаты – это залог независимости канала, зарплаты Роберту и корма Коте. Ну что ж, давайте начнем, есть что посмотреть. Сразу к делу. Что будет дальше? Сегодня военное руководство или политическое руководство Российской Федерации все-таки, по всей видимости, осознав сложность положения и что это все серьезно и с насколько выгнать украинцев с суверенной российской территории не удастся. Андрей Ковтун, спасибо вам большое. Угощаю вас кофе. Спасибо, Андрей. Благодарю вас. Они поняли, что надо собирать на большую битву. Ну и они начали собирать. Короче говоря, я вам еще прочитаю. Они стягивают войска, в том числе с украинских фронтов. Но об этом еще впереди. Матвей, я вас вижу, написать не могу в чате в течение 24 часов. Таковы правила в Ютубе. Не уверен, у меня какие-то другие правила. Там вот напишут вам администраторы. Ну, в любом случае, Слава, я очень рад, что ты смотришь. Мы со Славой вместе любим одну музыку. Мы любим джаз-рок в основном. Сейчас мало любителей такой музыки, но вот мы посылаем друг другу ролики. В основном он. А теперь давайте пойдем к первому звуковому сюжету. Ну, хорошо. Что осознала Россия? Россия осознала несколько таких, так сказать, сложных моментов. Первый сложный момент и самый главный заключается в том, и это признает военно-политическое руководство России, что это может быть и дальше везде на всем протяжении российско-украинской границы. Сегодня вошли сюда, завтра сюда, послезавтра сюда. Что-то с этим надо делать. Значит, ну, что с этим надо делать? Надо две вещи, которые нужны и украинцам. Нужно оружие и нужны люди. Так вот, что говорит по поводу будущего в России правозащитник Евгений Ступин. Давайте его послушаем, что он думает по этому поводу. Я его не знаю, но слова он говорит, мне кажется, правильные.
Это не будет та мобилизация, которая вот была в первый раз. Да? Это будет жестче. Жестче, друзья, в первую очередь, с электронной точки зрения. То есть перекроют границу, перекроют то, эти сделки все, работодатели обяжут доносить на работников. Там, да? То есть вот это все будет работать. Это надо четко понимать сейчас. Но, тем не менее, возможно, что они захотят обойтись срочниками. И все сейчас родители, жены, там, еще там родственники, друзья, близкие, срочников, которые находятся, тем более, которые пойдут воевать, а эта ситуация, она на многие месяцы вот, в Курской области. Вот те, которые пойдут по призыву осенью, вы должны понимать, очень высокой долей вероятности эти люди будут в реальных боях. В реальных боях. Большинство будут закидывать с колес. С колес. И единственный шанс сейчас для родителей, вот у кого еще не оказались там дети, уберечь их от этого, во-первых. Во-вторых, те, кто есть, требовать, чтобы срочников не привлекали к этому. И вот туда срочников они действительно обещали не направлять. А в Курской области у них СВО не идет. И поэтому Курская область, они будут направлять срочников. Гурулёв об этом уже откровенно сказал. Там смерть.
А тут есть проблема в том, что он говорит, боже мой, свершилось, Алекс Шадрин стал спонсором на Ютубе. Алекс, спасибо вам большое, это редко кто делает, я вам очень признателен. Спасибо вам большое, это важно. Слава Гуревич... Слава подтверждает, что он меня видит. Боже, как я ужасно выгляжу. Да, значит, да, хорошо. Теперь смотрите, вот что я могу сказать по поводу того, что сказал вот этот Евгений Ступин. Он говорит, надо требовать, чтобы срочников не отправляли. Но кто будет спрашивать? Их уже там... Украинцы наловили 500 этих срочников. Понимаете? Проблема. Это проблема. Идем дальше. Видео у нас много, оно разное. Карен Шахназаров. Карен Шахназаров вдруг, совершенно неожиданно, он не стал сторонником Украины, но он стал резать правду матку. Причем даже больше правду, чем матку. Давайте мощь. Послушаем, что он говорит.
Я считаю, что мы исходить все время из того, что мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, это не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую... придется заплатить нам и нашей родине, понимаете? И я, кстати, напомню вам, что в 1942 году, в самые трагические дни Великой Отечественной войны, Сталин выступил с речью, в которой он прямо сказал, что мы практически проиграли. Вы вспомните слова, которые он тогда... И тогда поворот произошел. Видимо, нам нужны какие-то очень мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем, и что с нами будет.
Человечества не будет. Ни страны не будет, но и человечества тоже. Ну, страны не будет, народа не будет.
Ну, этот дебил Соловьев, он свое. Он свое всякое говорит. Значит, смотрите, какую интересную вещь говорит Шахназаров, и от столь умного человека... Удивительно слышать столь глупые вещи. Давайте разберемся в двух моментах, в которых он не говорит правды. Тогда была Великая Отечественная война. Я ее называю не Вторая мировая, а Великая Отечественная по одной простой причине. Немцы напали на Советский Союз. То есть они напали на Отечество, ну и так далее. Да? Здесь Советский Союз в виде Российской Федерации напал на соседнюю страну. Поэтому, когда он говорит, вот что необходимо найти какой-то манок, какой-то довод, то есть он пытается каким-то образом решить тот вопрос, который безуспешно Путин со своими советниками решить не удалось. Превратить войну захватническую, преступную в войну отечественную. То есть объяснить в массовом сознании гражданам, что да, мы напали на Украину, но это она напала на нас. Некто бросил в меня 3 чашки кофе. Спасибо вам большое. Теперь второй его довод. Что можно сейчас предложить россиянам, кроме как повысить мобилизацию за 3 миллиона? То есть как? Вы же знаете, что в окопах уже большие проблемы, потому что срочники воюют за 2 копейки. А те, кто подписали контракт, воюют за 2,5-3 тысячи долларов в месяц. Так кого Шахназаров собирается агитировать и каким образом? Если уже люди попробовали, что за кровь можно получить хорошие деньги. Дурость абсолютная. Пленный. Срочник из Питера по имени Федор рассказал кое-что корреспонденту Униан.
Что, товарищ?
Давайте послушаем и посмотрим это поучительное видео.
Вы сами эту гранату взорвали, да, с полки, которую вы...
Да, вместе со своим товарищем.
Как вы договорились, что мы сейчас...
Я достал гранату, он сказал, давай, мы обнялись, просто кинули ее на землю, сказали друг другу теплые слова последние.
Что с товарищем?
С товарищем тоже ранение ноги. На тот момент я уже 3 раза понимал, что я уже близок к смерти, поэтому...
Вы хотели покончить с собой?
Мы боялись сдаться в плен. Мы не знали, что будет здесь. Но с учетом того, как это в реальности обстоит сейчас, я могу сказать вам только спасибо и все. За то, что спасли мою жизнь, вылечили.
А кто вам первую помощь оказал?
Первую помощь? Сначала ваши военнослужащие. Потом у нас был медик с нами, с нашего взвода. Он нам оказал медицинскую помощь, его подвели ваши военнослужащие. Ваши солдаты нам давали воды, сигареты, чтобы как-то отпустить. Медикаменты какие-то, которые у нас там были, в блиндажах это приносили. Поматывал нам ноги и так далее.
Я могу сказать только одно. За что он пытался покончить жизнь самоубийством? За что? Вы знаете, меня в этих случаях просто охватывает бешенство, такая злоба какая-то. Парень, я не знаю, есть у него семья, нет у него семьи. Вот зачем, за что? Я не говорю зачем, он боялся, что там нацисты будут трахать его бутылкой. Ну, вы меня простите, можно многое, но по большому-то счету.
Несет вы.
Человек в окопе.
Мне снился нынче страшный сон. И в нем я видел очень ярко сын Жириновского солдат, а дочь Лаврова санитарка. Вот с автоматами бегут 2 дочки Путина в атаку и, нажимая на курки, кричат за родину и папу. Тут танк горящий на боку. А в нем Медведева сынок и дочь отважного Шойгу, его достав, несет в медблок. Зюганов внук, Зюганов сын, наследник Матвиенко Вали, все как один пошли на фронт, чтоб братья в НАТО не вступали. Бегут в строю ковальчуки, и Ротенберги с ними рядом, и рвется Миллер на прорыв во фланг с газпромовским отрядом. Открыл глаза, потом закрыл. Что за фантастика творится? Наверное, зря смотрел ТВ. Вот хрень подобная и снится. И поэтому...
Борисоглебск. Борисоглебск.
Только вот здесь такой мудрый...
Борисоглебск.
Это видео снимает для тех, кто говорит, вот война это далеко, война меня не касается. Вот, коснулось, ребята, это наш родной Борисоглебск. Вот нефтебаза. Это не Щебекино, не Белгородчина, не Курская. Многие проехали, даже не обратили внимания вот на эти машины, которые стояли. А это уже война, ребята. Эта война, называется, пришла в Борисоглебск. Вот жителям Белгородской области не надо объяснять, что это вот за бетонные коробки стоят на полуприцепе. Это укрытие от дронов, от БПАшек, от прилетов, снарядов, ракет. И все остальное. И вот эта штука стоит уже в Борисоглебске. Вот кран их будет монтировать, скорее всего, на нефтебазе. Так что вот теперь говорите, что война нас не коснется, она далеко, она очень-очень близко. И если вы не хотите помогать фронту, то, как говорится, есть такое мудрое выражение. Не хочешь кормить своего солдата, будешь кормить чужого. Ну, вот я все, что хотел сказать, я сказал. А теперь думайте, люди, думайте.
Вы поняли, да? Он говорит, если вы не хотите помогать фронту, то есть российским солдатам, то будете кормить украинских солдат. То есть это не никакой не сторонник украинцев, никакой не сторонник прекращения этой войны. Нет. Давайте еще. Вот о чем он говорит и что ему необходимо. Ну, вы знаете, что русские занимаются такой дешевой вонючей пропагандой. И вот очередной ролик. Сначала давайте его посмотрим. Значит, якобы взяли украинского пленного. Русские взяли украинского пленного. Давайте послушаем, что они говорят и что говорит этот украинский пленный.
Микола, Микола, отступаем, леопардов нема. Повторить, леопардов нема.
Все, нема больше леопардов, похоже. Нема перемоги. Хуй сюда приперся, блядь, Курская область.
Чего вы нахуй, еще одного взяли? Да. Ебите его нахуй.
Ну вы поняли, второй раз даже не надо. Микола, Микола, леопардів нема. Як? Нема леопардів. Побєди нема.
Розказує. Відбита атака безпілотників. В результаті падіння бомб.
Соловьев.
Читаю утренние сводки. Ви мені, звісно, извините, мене охватывает бешенство. Мы сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело...
Не хочу это показывать, потому что есть вот такое, где накладывают смех, что он идиот. Он идиот без наложенного смеха. Следующий. Их сегодня много. Понимаете, опять же, они в определенном отчаянии. Просто они делятся на две категории. Первая категория говорит, что все нормально, только пора тайное оружие вытащить и ударить как следует. А вторые, типа Шахназарова, говорят, что мы почти проиграли, и поэтому надо выложить ядерное оружие или что-то типа этого.
Которую мы создали.
Ну вот, слушаем. Очередного. Да, методичек нет, но, Гриша Сливка, я хочу сказать, что методичек здесь и быть не может. Методичку должен написать тот, кто видит выход. Никто не видит выхода в этой истории с российской стороны.
У российского населения массово есть вопрос. Почему вы не расхреначили их всех ядрением от трения за 2,5 года? Почему руководство Украины находится в каком-то непонятном, так сказать, да, колпаке безопасности? Почему действительно туда ездят западники 2 года? Почему стоят плотины? Почему работают электростанции? Почему ездят железнодорожные составы? Вот эти вопросы есть, а не те, что там давайте скорее там как-то свернемся и прочее, прочее, прочее. Почему вы не создали, мы не создали ни одной проблемы с западным, так сказать, куратором Украины? Ни одной. Я не говорю даже сейчас, я не обсуждаю ядерные удары. Это действительно крайне ответственный, так сказать, шаг и прочее, прочее. Но мы за 2,5 года не создали ни одной проблемы для них. Назовите мне хотя бы одну проблему, даже малюсенькую, которую мы создали для Европы или США. Никаких. Вообще. Если они хотят у нас что-то купить, они покупают. Если они хотят, так сказать, что-то сделать, они это делают. А кого бояться-то в этой ситуации, да? Абсолютная безнаказанность. 100-процентная безнаказанность и возможность ставить любые эксперименты, в том числе вот такие. Вот этот вопрос есть у людей. А когда они не слышат на него ответ, у них начинает возникать следующее. Самое плохое. Это какой-то закулисный договорняк, когда вот эти люди конкретные, находящиеся у руководства Украины, получили какие-то гарантии и ничего не боятся. А западников мы не трогаем даже на территории Украины, потому что они хозяева мира. А хохлы, так сказать, да, они понимают, это русские, что этих нельзя трогать. Они же хозяева мира. Они так и будут воевать вот здесь, вот, так сказать, да, вот на этих вот полях, а тех трогать нельзя, потому что они хозяева. И русские это понимают. Говорят они и наглеют, да. Когда эта мысль появляется в головах наших людей, это следующее, так сказать, через запятую, это предательство. Потому что непонятно, как эти вещи совместить. С одной стороны, мы, знаете, апеллируем к пафосу Великой Отечественной войны и говорим, все для фронта, все для победы, так сказать, все вперед. А с другой стороны, идет какая-то непонятная такая, очень туманная, мутная такая какая-то игра, в которой как бы, да, вот непонятно, что происходит.
Какая мутная игра? Просто вы обосрались в очередной раз. И все? Какая игра? Никакой особой игры нет. Какая игра? Метаморфозы пропаганды. От Киев за 3 дня до... Сейчас узнаете. До
чего. Это очень важно.
30 секунд.
Успокоиться. Ну, постараться смотреть цинично. Хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций, посмотреть на карту России желательно, и сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории.
Это очень важно.
Да, эвакуировать надо со всего приграничья, да. Со всего. Все. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать.
Видите, какие разговорчики. Не каждый. Мы давно, или как можно сказать иначе, мы такого не слышали. Молодой человек.
Чинского нацизма.
Совсем молодой человек. Совсем-совсем.
Хорошие новости из Курска. 1000 квадратных километров в Курской области находится под контролем вооруженных сил Украины. Более того, местные жители выносят все из погребов, достают все и накрывают поляны для спасителей ЗСУ. Почему? Потому что ЗСУ спасают местных жителей от путинского нацизма. И если вы видели видео в телеграмах, там бабушки идут, говорят, подвезите нас, пожалуйста, туда. Они говорят, извините, у нас там все занято, амуниция, мы не можем. И общаются все при этом по-украински в Курской области. Почему? Потому что Курск 100 лет назад, это же Украина территориально полностью. И местные еще не забыли свой язык, свой родной язык. Хотя и русский язык создали украинцы 300 лет назад. В Киево-Могилянской академии была создана грамматика для русского языка на просьбу Екатерины II. Поэтому фашистская Россия, ну, она деградирует, теряет свои территории. И местные жители поддерживают Украину и просят защитить их от режима фашистского Кремля, от нацистского режима Путина, чтобы их спасли. Они везде.
Вот такой вот. Есть такие люди, да. Еще 100 подписчиков прибавилось за сутки. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо вам большое. Это видео, конечно, которое я вам сейчас покажу, это мы с вами много видели видео таких апофеозов. Но, конечно, это нечто. Многие из вас, наверное, это видео видели. Это Золкин, ну, вы знаете, да, Золкин и Рома. По-моему, Золкин, они двое, они похожие очень, я их не очень различаю. Понимаете, они ведь идут за бабки убивать не только украинцев. Они получают бабки, и за эти бабки готовы отказаться от своих детей. Потому что его не было, а теперь он есть, и придется бабки отдавать. Они уже крышу сделали и купили новый унитаз. Короче говоря, вы сейчас увидите разговор, наверное, Золкина. Ну вот Гриша Сливка пишет Дмитрий и Владимир. Второй парень Дмитрий Карпенко. Вы знаете, вот после этого видео просто хочется... Вот представь себе, что есть Россия. Я покажу, я расскажу об этом физике, который предлагает использовать ядерное оружие чуть позже. А вот знаете, как говорят, не забудь закрыть дверь и выключить свет. Вот после этого видео хочется... сказать, все, ребята, все-все-все, все хорошо. Давайте я выключу свет, закрою дверь. На ключ можно не закрывать. Вы оттуда все равно сами не выйдете. Итак, телефонный звонок домой. В кадре мужчина, это отец, а мать... находится за кадром. Но обязательно послушайте, что она кричит. Боже мой, боже мой. Сейчас.
Мне покажи.
А что может быть не так?
Мне покажи по своему лицу еще.
Вот он сидит рядом.
Это Рома.
Да это я, мам, это я, мам, я. Да я это... Татухи покажу, смотри. Смотри, татухи на мне, смотри, мои. Ну я. Па, да я...
Он лысый, убирай.
Смотри, на мизинце крест.
Сейчас убери, это не Рома.
Да я это... Па, это я.
Полный, он пухлый.
Да это у меня костюм такой. Да костюм это такой, па, это я. Как доказать?
Не Рома.
Хорошо, Ротан, покажи, что ты Рома. Покажи мне наколки свои.
Не, ну развиваться не надо, ютубчик этого не любит.
Вот.
Нет. Ты мне покажи свою правую руку, покажи.
Вот.
Это не Рома. Не Рома, ну что ты делаешь? Почему ты меня не слушаешь?
Да я, это я.
Я не знаю, признали они Рому своего, не признали. Как это комментировать? Что можно по этому поводу сказать? Юрий Евич из банды стрелков Гиркин.
Новая республика. Единственный способ закончить эту войну – это подписать безоговорочную капитуляцию в руинах Вашингтона. Про Лондон я не говорю. Англия должна быть утоплена. Вот полностью этот остров должен быть уничтожен, погребен быть на дне Москвы. Нам враждебны все так называемые новые республики. Прибалты, Молдавия, про Украину я уже не говорю, да, Грузия. Кто не знает, а армянских военных французы тренируют сейчас воевать против нас и так далее. Какой вывод из этого следует? Вывод из этого следует простой. Невозможны никакие независимые, суверенные, блин, бандустаны у нас под боком. Или они будут частью Великой Российской империи, или это будут осатанелые антирусские фашистские анклавы, питаемые америкосами, чтобы русских убить.
Ура.
Такое. Чувачок. Теперь про физика-ядерщика. Значит, тут что я хочу сказать. Многие из вас посмотрели фильм про создателей ядерного оружия «Оппенгеймер». И те, кто досмотрели его до конца, потому что, ну, достаточно тяжелый фильм, хотя крепкий такой, безусловно, поняли пафос этого фильма во второй части. А вторая часть этого фильма, ну, она автоматически идет, просто я его разделил условно на первую и вторую часть. Вторая часть – это когда прошли удачные испытания, и вы помните удивительную сцену, когда эту бомбу грузят на машину и уезжают, и говорят ему, автору этой бомбы, говорят, что теперь эта бомба уже не ваша, она наша. И, собственно, тогда начинается его размышления, начинаются по поводу того, что это вообще такое, и чего он такое создал, и что из этого получится. И ученые обычно, мы с вами привыкли, что это необычайный фильм. Зубов, это фильм «Оппенгеймер». Посмотрите его, пожалуйста. Он идет 3 часа, но это великий фильм. Понимаете, мы все время говорим о Нобеле, который создал порох. Сейчас Нобелевская премия. А порох убивает. Ну, то есть, все всегда можно повернуть к жизни и к смерти. Но мы всегда с вами привыкли, что ученые подписывают какие-то письма в защиту и так далее. Но, оказывается, они подписывают разные. Вот перед вами человек. Полюбуйтесь, пожалуйста. Вот он. Теперь читаю. Я не все буду читать, самое главное. Доктор физических наук, завкафедрой Пермского государственного университета Анатолий Волынцев написал Путину открытое письмо, где призвал нанести превентивный дозированный ядерный удар по украинским территориям. Об этом написала «Новая газета». Профессор уверен, что затягивание боевых действий позволит Западу направлять в Украину все больше солдат и наращивать вооружение, а России придется восстанавливать всю инфраструктуру на новых территориях, которые она сама и неизбежно разрушит. Самым необходимым Волынцев считает разрушение мостов, тоннелей, ну и так далее, и так далее. Значит, ядерный удар. Теперь, как он это видит? Профессор утверждает, что удар придется не по воинским частям или заводам, а почти что, цитата, в чистом поле, с минимальными жертвами и разрушениями производственной структуры. И тогда, цитата, на нас уже никто не попрет буром, на нас вообще никто не попрет, а СВО быстро закончится. На вопросы журналистки «Новой газеты» Ирины Тумаковой о том, сколько именно людей он считает допустимыми жертвами ударов, Волынцев не ответил, из раза в раз повторяя общие фразы, что предлагаемый им ядерный удар – это, знаете, как он назвал, нежная инъекция, и людей якобы умрет меньше, чем если удар не нанести. Ну, он имеет в виду в обычной войне. На аргументы о заражении окружающей среды он отвечает, что сейчас бомбы совсем не такие опасные, как та, что применялась керосин. Запад, по мнению доктора наук, ответить не посмеет. А если и ответит, то мы попадем в рай. Вот такая история. Ираида Калинина пишет: «Профессор, 5 минут славы». Ну, вот такое. Все попадем в рай. Ну, да. Может быть и так. Все дружно попадем в рай. Я очень люблю, давайте чуть разрядку сделаем, я же разное вам сейвлю. Значит, вы знаете мультик «Гадкий я», где миньоны вот эти. Я считаю, это гениальное. Да, Нобель, вынайшовный порох, а динамит. Ну, да, динамит, хорошо. Значит, сейчас вы увидите... Я думал, что миньоны вот эти, что они, их озвучивают, то есть взят оригинальный звук, выясняется, что их тоже озвучивают. Ну вот посмотрите, как это делают вообще школа озвучки, и российская, и украинская, они совершенно потрясающие, это фантастические персонажи, просто. Я вам еще там покажу, уникальное совершенно. История. Вот как озвучивает миньонов. Вам это понравится. Сейчас. А что он мне? Сейчас. Ну.
А я на банана чиполата. Блюз с Иван Мистен, капитан Великомен. Бла-бла-бла-бла. Белла волата. Pina.
Ah, sì, per favore.
Pina. Pina. Ok, va.
Ну, послушайте, это потрясающие мастера, и это совершенно замечательно, как эти ребята это делают. Это просто... Просто великолепно и прекрасно. Ой, Якодинская сбросила мне, спасибо вам большое, сбросила донат. Я очень вам признателен. Сейчас я смотрю, мы перейдем на другую ленту. Вот это вот. Про бабушку. Ну, вы знаете, я, кстати, никогда не, я никогда не знал, вот вы знаете, есть очень много вот этих диалогов в Ютубе и так далее, я их никогда не встречаю, я не знаю почему, откуда они берутся. Ну, и там обычно вот есть целый ряд, когда русские говорят с украинцами, украинцы с русскими и так далее, хейтят друг друга, матом посылают. Сейчас найду эту замечательную женщину. Потерпите чуть-чуть, это прекрасно. Я много просто сейвлю, и из-за этого хочется вам все это дело показать. Предотвращенная трагедия. Сейчас чуть-чуть потерпите. Мы вернемся к политике. Еще вас посмешу немножко, потому что потом мы опять будем читать новости, новости политические. Как нам жить без сгущенки? Послушаем молодого человека. Для нас это ничего, а для него это трагедия. Вот давайте послушаем. Такая трагедия у него. Боже мой, просто...
Что случилось? Я не понимаю.
Что в тебе есть?
Есть. Чего ты так расстроился?
Что у нас ни гусенки нет, ничего нет, и гусенки нет. Что у тебя делать? Мама выйдет и говорит, открыл мне ебук, и он тоже тоже, и сказал,
ну и что? Мы тогда дадим папе вместо сгущенки варенье.
И он говорит,
варенье.
А он говорит, что он тебе делает? Как он тебе жить без сгущенки?
Как нам жить без сгущенки?
Да, иди.
Понимаете, есть, ну вот есть трагедии, которые на самом деле трагедии, и что с этим делать, никто не знает. Ну вот что делать без сгущенки? Вот скажите, пожалуйста. Ну это же, этого же никто не знает, что делать без сгущенки. Поразительно, обожаю это. Так, я вас посмешил немного, но хочу вам показать вот это вот видео. Значит, вы знаете, что когда... Американцы уходили из Афганистана, наверное, это была, ну, я не могу сказать, чудовищная ошибка, вы понимаете, говорить про Байдена, там, ошибка, не ошибка, это пусть решают американцы. Но вот сейчас вы увидите довольно неприятные кадры. Военный парад талибов на брошенной американской технике. Это, конечно, нечто.
پنځه سوه اووه اویا چین لرونکي امریکایي ټانګونه د جګړې ډګر ته د پرسونل د انتقال پرمختللي ټانګونه دي چې د جګړې په ډګر کې ترې ګټه اخیستل کېږي دا زغره واله واسطه د ماشینګڼو او ټانګ ضد وسلو د انتقال ظرفیت لري او تر ډېره بریده توغندیو مرمیو او ماینونو په وړاندې مقاومت لري
И здесь Pulse of Ukraine пишет, талибы организовали масштабный военный парад на военной базе Баграм в третью годовщину побега войск США из Афганистана. А теперь представьте, что смогли бы сделать с таким количеством техники вооруженные силы Украины. Да. Да, мои дорогие. Да, вот так вот бывает. Понимаете? Хорошо, переходим к новостям. Дипломаты России занимаются важными делами. Они обеспечивают фронт работ, чтобы не сидеть в Гаагском трибунале. Россия с 1 августа вышла из рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Конвенция, подписанная в 1995 году, устанавливает основные принципы обращения с национальными меньшинствами. В частности, запрет их дискриминации и насильственной ассимиляции. Ну, вы знаете, что сделали с Татарстаном. Свободу исповедовать собственную религию, свободно говорить на родном языке. Какова же цель специальной военной операции, которую совершает Украина? Наконец, Подоляк попробовал это сформулировать. Он говорил с «Медузой». Первое. Украина ведет оборонительную войну, выдавливая российскую артиллерию на необходимое расстояние, чтобы ее нельзя было использовать по гражданскому населению. Второе. Перерезать логистические маршруты, которые позволяют РФ эффективно подвозить резервы по всей линии фронта. Третье. Показать несостоятельность российского гражданского и военного руководства. Они не могут понять, что происходит, не способны на быстрые и эффективные решения, своими действиями еще раз доказывают, что слабо управляют страной. Следующее. Перенос войны на территорию России. При входе в Курскую область мы увидели, насколько шокированы люди. Они живут в другой реальности. Им кажется, что война уже идет чуть ли не на территории стран Европы, а у них никаких рисков нет. Сейчас они видят совершенно другую ситуацию. Конечно, все это будет иметь тяжелые социальные последствия для России. Украина не ставит перед собой цель оккупировать территории Курской области, а ведет войну именно в рамках обороны и разрушает только военные объекты. Социальные объекты остаются под контролем Российской Федерации. Для Украины они не представляют никакой ценности. Ну, он не все сказал. Зет, братья. Дмитрий Феодия. Я по телевизору ничего такого не видел, и не распространяйте панику. Враг бежит, везде у него огромные потери, а мы везде побеждаем. У нас нет почти никаких потерь. И срочники героически отбивают атаки в Курской области. Смотрите телевизор, там спокойнее, не лезьте в интернет. Ютуб сейчас закроют, нужно попросить, чтобы Телеграм скорее... закрыли, скорее запретили, а то разглагольствуют тут, только панику наводят. Арестовали очередного американца. По данным следствия, в ночное время 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в столичный отдел полиции в связи с совершением им хулиганских действий. Фигурант отказывался предоставить документы, удостоверяющие его личность, после чего применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов. Ну, очередной обменный фонд. Есть вещи, которые... Да, ну вот началось. Значит, неравенство, покупка людей, коррупция, коррумпирована собственного народа. 903-й день спецоперации, Киев за три дня и 9-й день ситуации. В России начали искать людей для рытья окопов в Курской области. Русская служба BBC обнаружила на Авито, ну, украинцев это OLX, более 30 таких вакансий за последние дни за смену предлагают от 5 до 7 тысяч рублей. Российские военные уже начали рыть окопы в районе Льгова, расположенного почти в 50 километрах от границы. Самая дальняя точка, где роют окопы, 75 километров от границы рядом с Курском. BBC также нашла сеть траншей в 8 километрах от Курской АЭС. Вот еще. В Курской области активно ищут рабочих вахтовиков для строительства окопов. Вакансии. Предлагается зарплата в рублях от 150 тысяч до 210 тысяч. То есть это 1500 или 200 долларов. С возможностью заработать до 3700 за 60 дней. В одном объявлении указано, что нужно 50-100 человек, и подчеркивается, что работа будет вне зоны боевых действий. Да, попробуй на вкус. Сегодня произошла ночью важная вещь. Сегодня была самая большая атака украинских беспилотников на 4 военных аэродрома. Атака преследовала цель подорвать способность России использовать военные самолеты, 117 беспилотников, та-та-та-та-та-та-та. Короче говоря, атакован один аэродром в Нижегородской области, два в Воронежской, ну и знаменитая Совослейка. Поскольку атака была, что-то сбили, что-то взрывали, что-то такое, да, то только завтра будет понятно, что происходит, что там сбили. Основные события сегодня. Наталья Шленкина, наверное, недавно она здесь. Чат сам с собою, Гонопольский сам с собой. Конечно. Ну, новенькая, она не знает. Сейчас она обидится и уйдет. Ну, вы же знаете, как это делается. Главные новости сегодня по миру. Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Америка пытается защитить Ближний Восток от регионального конфликта. В Германии выдали первый ордер на арест в рамках дела о подрывах северных потоков. Тут я должен пояснить. Значит, Германия занималась расследованием, и она вышла на группу украинцев. Один украинец, он жил в Польше, он дайвер. И его машину видели там рядом и так далее, и так далее. В общем, они проследили по камерам и так далее, что он был там прямо накануне взрывов. И выдали на него ордер. Более того, журналисты позвонили ему, он сказал, что не имеет к этому никакого отношения, и ничего он не взрывал. Ну, так обычно говорят. Короче говоря, он сейчас то ли в Украине, то ли где, но, в общем, обратим внимание на немецкую юриспруденцию, которая последовательна в своих усилиях. Чилийский рудник Эскондида, где добывают 5% мировой меди, приостановил работу из-за крупной забастовки. Китай повторно подал заявку на строительство нового большого посольства в Лондоне. Судья по делу Трампа о выплатах порноактрисе в третий раз отклонил заявку экс-президента о самоотводе. В Калифорнии разрешили китайской компании роботакси WeRide проводить испытания с пассажирами. И на фермерском рынке в Джорджии обнаружили более тонны метамфетамина в сельдерее. И последнее. Уличный художник Бэнкси представил в Лондоне 9-ю с 5 августа работу. Посмотрите. Ну, он великий человек, великий художник. Никто не знает, кто он такой. Замечательная фраза, просто обалденная. Хохлы пытаются догнать красную линию, но им это никогда не удастся. Переиграны как дешевки. Догнать красную линию. Полезный совет. У меня родственники гении, это касается россиян и украинцев. Им нужно было отправить вещи в другой город, но почтой получалось очень дорого. И они просто закинули эти вещи на Авито или на OLX, купили сами у себя и отправили Авито доставкой за 49 рублей. Они прекрасны. Очень много информации, что начали рыть окопы. Теперь про козлов. Ну, есть какая-то, знаете, в России... Вот постмодернизм в политике, он прекрасен чем? Такая элегантность и красивость сумасшествия. Вот такое. То есть, понимаете, какие-то логичные шаги, но они столь красивые и прекрасные, что просто удивляешься. Вот одно я вывел в заголовок. Россия отправила в Северную Корею первую партию мелкого рогатого скота после визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян и подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. 432 нестильные козочки и 15 козликов отправлены в адрес корейской торговой компании, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росхозсельскнадзора. По данным ведомства, животных после ветеринарного контроля доставят из Ленинградской области и так далее. Козочки. Это, между прочим, шаг вперед, потому что, помните, говорили, что будут кости продавать и что-то там еще. Вот. Нет, Марина Украинка, не стерильные, а так написано. 402 нестильные козочки. Я не знаю, почему так. Козлы отправляют козлов друг другу. Вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область вынуждает Россию перебрасывать войска из Калининграда, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащунас. Значит, они же там собирались сделать Калининградский военный округ, и теперь они оттуда поубирали, но поубирали срочников, которые, к сожалению, погибнут. И вот самая важная вещь, все-таки не удалось Путину удержаться. Россия выводит часть войск из Украины в ответ на вторжение в Курскую область, заявляет официальные лица США, утверждает Wall Street Journal. Понимаете, это же такая интересная вещь. Вот он собирает, все собирает. Воздушная тревога. Сейчас будет выть. А вы будете смотреть, куда летят ракеты, ракета это или что такое. Слышно, наверное, вам. Ну, такое. Да, воздушная тревога. Посмотрим, что это такое. Мы уже так привыкли. А я, между прочим, был в городе и был в одном месте, где стоят на доме, но это дом, знаете, такой он отдельно стоит, высотный дом, нежилой. И на нем стоят вот эти вот генераторы, которые... Вот, Стелла Ольховская пишет, воет тревога в Дарницком, ужас. Ну, воет, понимаете, а те, которые рядом живут, от меня хоть далеко... Да. Сейчас оно повоет. Вот фотография. Я вам уже читал это стихотворение маленькое. Ну вот очередная фотография. Вот видите, стоит русская Мадонна с ребеночком. И вот муж, убили его. И тут опубликован вот тот стишок. Помните? Ехал русский убивать, а его убили. Плачет, ноет его мать. Что творится в мире? Непонятно ведь за что, по какой причине. Ведь он ехал убивать, а его убили. Вот это война. Добавилась угроза баллистики с Воронежской республики. У меня тут выскакивает сообщение. Капец. Сейчас повоет, перестанет. Сложно читать, но тем не менее. Давайте поговорим о выборах в Америке. Вот абсолютно свежий материал. 8 минут назад его выложила Карина Орлова. Как в президентской гонке 24 все перевернулось на 180 градусов, и как все, что когда-то казалось должно помочь Трампу, теперь играет против него. Итак, блокировка аккаунта Трампа в Твиттер и его отсутствие в соцсети, даже после того, как Илон Маск разблокировал аккаунт, сыграли Трампу на руку. Трамп теперь писал только в своей соцсети Truth Social, и люди просто отвыкли от того, насколько он безумен. Отвыкли видеть ежедневные, ежечасные, иногда ежеминутные потоки оскорблений, конспирологических теорий, взрывов ненависти и истерик. У избирателей наступила, можно сказать, амнезия по отношению к антипрезидентскому поведению Трампа. Но в итоге это сыграло с Трампом злую шутку и обернулось против него. Потому что когда он вернулся в публичное поле, именно на дебаты с Байденом, когда начал все больше и больше попадать на ТВ со своими пресс-конференциями и ралли, для отвыкших от его безумств избирателей невменяемость Трампа стала огромным шоком. Теперь все его оскорбления в отношении Камалы Харри звучат только еще хуже и резче от того, что непривычно. Второе. Отсутствие Камалы Харрис в публичном пространстве во время президентства Джо Байдена. Когда только шли разговоры о том, что Байдену нужно выходить из гонки после провальных дебатов, главным опасением выбора Камалы в качестве альтернативного кандидата было то, что она практически никак себя не проявила на посту вице-президента. Однако этот негативный аспект сыграл на руку Харрис, потому что избиратели не ассоциируют ее с президентом Байденом и с тем, что он делал на посту президента, особенно что касается экономики. По данным свежего опроса Financial Times, больше избирателей сегодня доверяют Харрис в вопросе управления экономикой, чем Дональду Трампу. А ведь Трамп избирается всего на двух пунктах – эмиграция и экономика. Он обещает выслать из страны всех иммигрантов и построить величайшую экономику в мире снова. Третье – покушение на Трампа. Сколько было пророчеств о том, что Трамп теперь точно президент. Некоторые, особенно бездарные журналисты и подхалимы, включая такие СМИ, как Washington Post и New York Times, не постыдились напечатать колонки о том, что Трамп теперь новый человек, а покушение его изменило, превратив из обычного Трампа в миротворца. Но в итоге покушение на Трампа не только не помогло ему электорально, прибавив всего 0,1% популярности, пока в гонке оставался Байден, но и негативно повлияло на него психологически. За последние две недели он провел всего одно ралли в Монтане, запланированное давно, а Мар-а-Лаго был превращен в бункер по соображениям безопасности. Если помните, во время протестов БЛМ вокруг отгороженной колючей проволокой Белого дома Трамп сбежал в бункер и оттуда требовал применить силу для разгона протестующих и обещал спустить на них собак. Также известный факт заключается в том, что Трамп ест только в фастфуде, боясь быть отравленным. Боже мой, я этого не знал. Его привычная паранойя только усилилась после покушения. Само покушение уже давно выпало из новостей. Четвертое. И, наконец, долгий отказ Байдена выходить из гонки после провальных дебатов. Казалось, что чем дольше он это не делает, тем меньше шансов на успешную альтернативу. Но в итоге Байден вышел из гонки и после покушения на Трампа, и после республиканской конвенции. И все новости теперь только о Камале Харрис. Как мы теперь знаем, Байден долго согласовывал обмен со Словенией и через час после окончательного «да» от словенцев объявил о выходе из гонки. Да такое даже, если захочешь, не придумаешь. Тут я не понимаю про Словению. Не понимаю. Но неважно. Вот Карина Орлова, она написала вот такой текст. Очень смешной материал написал Роман Супер. Давайте я вам его прочитаю вместо научных новостей. Роман Супер замечательный. Ой, если бы Катя это слышала, она бы меня поняла. Роман Супер, наверное, многие его знают, это замечательный журналист. Он жил, он находился в Латвии, а сейчас переехал в Берлин. В Берлине ему нашли... А, жена его в Словении, все понятно. Мне это так знакомо. Я имею в виду не Словения, а вот то, что Роман Супер написал. Классный журналист, потрясающий. И он очень конкретно пишет, вот послушайте. Ну, нас некоторые люди смотрят в Германии, они это все понимают. Значит, он снял квартиру в Берлине. Сегодня сел читать договор на аренду берлинской квартиры. Долго откладывал. Все-таки 44 страницы душного немецкого текста. Это не развлечение. Сел читаю. Почти все 44 страницы ограничения удара хлыстом. Нельзя сверлить кафель, нельзя самому подключать стиральную машинку, нельзя делать дубликаты ключей без разрешения управляющей компании. Нельзя заводить собаку, но кошку и хомячка можно. Нельзя развешивать постиранное белье на террасе, видимо, чтобы прохожие случайно не спутали Германию с Италией. Нельзя устанавливать спутниковое телевидение, нельзя шуметь вечером, нельзя разорвать контракт первые 12 месяцев. Нельзя задерживать квартплату, нельзя сдавать в субаренду, нельзя никого прописывать, нельзя кормить с балкона голубей и других диких животных. Так написано. И отдельным пунктом нельзя кормить рыбок в пруду возле дома. Там пруд с мраморными карпами рядом. Дочитывая, все это нельзя. Арендатор, конечно, расстраивается и начинает грустить. Но арендодатель, составляющий договор, разбирается в драматургии. Чувствуя настроение, он внезапно переворачивает игру. Квартплата не может подниматься выше, чем предусмотрено законодательством Германии. Неплохо. В случае продажи квартирной данный договор не утрачивает силу. Хорошо. Договор действует бессрочно, то есть всегда. Отлично. Депозит за 3 месяца будет полностью возвращен в случае, если арендатор захочет съехать. А если успеют набежать банковские проценты, то депозит будет возвращен с процентами. Офигенно. И в конце какая-то муть про диоксид углерода и углеродный след, который оставляют жильцы, слишком часто использующие гриль. Подписал, конечно. Очень смешно. Мне это все знакомо. Но потому Германия и Германия. То есть тут ограничения, там ограничения. А в результате Мерседес. Понимаете? Так, теперь стихотворение. Я не знаю, знаете ли вы, я вам сейчас покажу фотографию. Самое интересное, что у меня такая была, хотя я мальчик. Кто-то из вас узнает вот эту игрушку. Это потрясающе. Это та самая резиновая Зина. Как же выглядела на самом деле резиновая Зина? Вот так, как я вам показал. Кукла была невелика, 13,5 сантиметров. В спине была пищалка. На нее можно было при желании шить какие-то наряды. Изготавливали Зину в Ленинграде на знаменитом заводе «Красный треугольник». Интересно, сколько стоил тогда такой попс? Агния Барто, великая, прекрасная, посвятила резиновой Зине стихотворение. Купили в магазине резиновую Зину. Резиновую Зину в корзинке принесли. Она была разиней, резиновая Зина. Упала из корзины, измазалась в грязи. Мы вымоем в бензине резиновую Зину. Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим. Не будь такой разиней. Резиновая Зина, а то отправим Зину обратно в магазин. 1930 год. Спасибо большое, что вы были со мной. Я напоминаю, что идут заказы, и мне это очень приятно. Не, у меня не было. Я мальчик, у меня была машинка «Хлеб» и красная пожарная машина с советского производства, очень плохая. Сразу колеса отвалились. Но вы знаете, что у каждого мальчика должна быть красная пожарная машина. Это моя книжка «Матвей Ганопольский. Смайлики. Веселые истории. Много страниц. Мое детство. Две повести. Моя встреча с Израилем». Что из этого получилось? Я уже отправил много книг, еще пока они есть. Если вы хотите эту книжку купить, пожалуйста, внизу напишите Роберту, и Роберт вам расскажет, как это все делается. А я отсюда из Киева вам все это дело отправлю. Ну и финальные слова, пожалуйста, дорогие друзья, обратите внимание, как-то, ну, мы хорошо идем вперед, у нас там по 100 человек, по 200 человек подписываются на нас. Это здорово. Спасибо вам за ваши донаты. Их немного, но я знаю тех людей, которые это делают. Вот, резиновая Зина, цена в СССР 1 рубль 40 копеек. Ну, по-божески. Я, помните, вот так вот она была. Расскажите своим друзьям. Вот я очень рад, что я другу своему рассказал. Он, наверное, смотрит сейчас эфир. Напиши мне потом в мессенджере, как тебе. Вот такая вот история. Ну и ставьте лайки. Я не знаю, сколько вы их поставили. Хорошей вам ночи, тихой. Давайте скрестим пальцы и мысленно хотя бы поможем украинской армии, чтобы она приструнила бандита и убийцу. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, завтра встретимся.